Я прочитаю слова, а вы мне скажите книгу, желательно главу. Если кто скажет стих, будет совсем хорошо. Просьба молодежи не пользоваться средствами поисков. Итак, читаю. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» Друзья, вы знаете, когда я читал недавно книгу Иова, я прочитал эти слова и остановился. Много раз я читал книгу Иова. И вот эти слова как-то всегда проходили мимо меня. И вдруг я вспомнил, что почти один в один есть слова, написанные позже. Слова, которые сказал Давид в 143-м псалме. Давайте я вам прочитаю третий стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание». Я прочитаю два стиха еще раз, и давайте мы их сравним. Итак, Иов, 7 глава, 17 стих. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» И Псалом 143:3. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание твое?» Внимание. Похожие слова, друзья? Похожие. Вы знаете, слова очень похожие, и в этих словах похожие не только сами слова, но и обстоятельства, в которых были написаны эти слова. То есть Иов написал эти слова, мы знаем, в дни страшных бедствий, в дни, когда он лишился семьи, в дни, когда он лишился здоровья, в дни, когда он понял, что те друзья, которые, возможно, с ним раньше имели много общения, сейчас являются лишь жалкими утешителями. В дни, когда тот Бог, на которого он уповал, казалось бы, оставил его, и он не видит его. Друзья, эти слова были написаны Давидом в дни, которые мы трудно можем распознать, какие конкретно это дни. Некоторые толкователи считают, что Давид написал псалом по отношению к самому себе, по отношению своих собственных дней. И если читать псалом полностью, мы увидим, что враги окружили его, и он ищет спасения. Да, возможно, он не был болен, как Иов, но он все равно претерпевал очень много трудностей. И эти трудности были глобального масштаба, и он не знал, выживет он или нет. Кто-то считает, что этот псалом Давид написал в воспоминание трудностей народа израильского. Друзья, не важно. Важно, что этот псалом был написан в любом случае не по поводу каких-то благоприятных событий. Этот псалом был написан в очень тяжелых условиях, в очень тяжелых обстоятельствах. И этот псалом был написан в окружении бедствия. Итак, друзья, одинаковые слова, написанные в одинаковых обстоятельствах. Но эти два псалма, эти стиха, они находятся в окружении принципиально разного, других стихов. Если бы мы одним словом из музыкальных терминов выразили бы книгу Иова, 7 глава, то мы бы сказали, что это глубокий минор. В этих словах Иов скорбит. Он не радуется, он очень печалится, в то время как 143-й псалом – это псалом радости, очень светлый псалом, псалом надежды. Давайте посмотрим на следующие стихи этого продолжения этих слов. Итак, Иов знает, что Бог его ценит, знает, что он обращает на него внимание. И Давид знает, что Бог его ценит и тоже обращает на него внимание. Но посмотрите, к чему призывает Иов. Он говорит такие слова: «Что такое человек», 17 стих, «что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое», 18 стих, «посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его», и 19 стих, «доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою». Иов тяготился вниманием Бога, потому что он говорит: «Господи, ну сколько ты будешь на меня обращать внимание? Ну дай мне пожить спокойно. Ну дай мне хотя бы глоток сделать спокойно моей слюны. Я уже устал. Ну сколько времени это будет продолжаться, твое внимание ко мне? Можно я хотя бы чуть-чуть отдохну? Можно я просто побуду один сам собой, чтобы ты не смотрел на меня? Каждое утро ты посещаешь меня. Ну что такое ты нашел во мне, что ты ко мне каждое утро приходишь? Можно в конце концов я отдохну?» Друзья, это Иов говорит. Давид говорит. 143-й псалом. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющая тень». 5 стих. «Господи, преклони небеса твои и сойди». Он ждет Бога. Иов говорит: «Господи, ну доколе ты будешь на меня смотреть? Доколе ты не оставишь меня?» А Давид говорит: «Сойди, ты ценишь меня, ты обращаешь на меня внимание свое, но я хочу большего, сойди ко мне, будь со мной рядом». Почему же одни и те же обстоятельства, одно и то же понимание, оно приводит к совершенно разным результатам, к совершенно разным ожиданиям, друзья. Мы можем сравнить эти отрывки еще раз, и мы увидим, как похожи эти темы, как похожи темы, о которых рассуждает Иов, и как похожи темы, о которых рассуждает Давид, но какая разная коннотация этих тем, какая разная направленность этих тем, какая разная интонация этих тем. Давайте посмотрим. 11 стих, например. «Не буду я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горечи души моей». 9 стих псалма. «Боже, новую песнь воспою тебе, на 10-струнной псалтире воспою тебе». И там открываются уста, здесь для жалобы, здесь для пения. 6 стих 7 главы. «Дни мои бегут скорее челнока, кончаются без всякой надежды». 12-13 стихи, это 143-го псалма. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны обильны хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших». Друзья, там нет надежды. «Дни мои угасли». 6 стих, да, «дни мои бегут скорее челнока, кончаются без надежды». Вот он в этих трудных обстоятельствах, он надежды не видит, он не думает, что что-то будет лучше, он не думает, что что-то будет хорошо. А Давид говорит: «Да, я в трудных обстоятельствах, я в очень тяжелых переживаниях, но еще будут у меня сыновья, будут все дочери, будут житницы полные, будут овцы», да. 14 стих, «да будут валы наши тучные», и так далее, и так далее. 16 стих Иова: «Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня». Это он Богу говорит конкретно: «Отступи от меня, ибо дни мои суета». 15 стих: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И блажен, у которого это есть, точнее, блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Представляете, какая разница? Здесь безысходность, безнадежность, здесь уныние, здесь Иов тяготится вниманием Бога к самому себе. Давид радуется вниманию Бога, это внимание вселяет в него надежду, это внимание обогащает его, заставляет его, несмотря на трудности, весело смотреть в будущее. Почему такая разница? Кто-то скажет: ну Иов, наверное, был нечестивый человек, друзья, но мы не будем уподобляться друзьям Иова, мы же знаем, что он не был таким, он был прекрасным человеком, он был чистым, он был праведным, и своей праведностью, как говорится в одном из пророков, он мог бы спасти, да, себя от бедствия земного, по крайней мере. Друзья, то есть Иов был человеком праведным. Давид был не таким праведным, как Иов, но Давид смотрит в будущее более весело, чем смотрит Иов. Здесь еще одни слова есть очень интересные. Иов говорит такие слова, 21 стих. Мне кажется, это слова, которые дают нам ключ к разгадке вот этого вопроса. 21 стих 7 главы книги Иов. «И зачем бы...» То есть он как бы Богу говорит некое решение вопроса. «И зачем бы не простить мне греха и не снять бы с меня наказание моего?» Вот, другими словами, ну, если я не могу читать там на иврите, но вот если смотреть подстрочник, там такие слова: «Почему бы тебе не простить меня, Господи?» Вот почему бы тебе не простить меня? Знаете, иногда бывает, когда приходится разбирать ссоры людей каких-то, то Я был свидетелем однажды, когда такую ссору разбирал один служитель, и это была долгая история. Один рассказывал свою версию, другой рассказывал свою версию. Я был свидетелем этой истории, и вот они долго-долго рассказывали, и все было очень запутано. Я, когда слушаю такие истории, сразу путаюсь, у меня все смешается в голове, я ничего не понимаю. Этот служитель слушал внимательно, а потом говорит одному из, ну, обоим обращается и говорит: «Вы знаете, есть один хороший способ выйти из этого положения очень быстро и легко». Все заинтересовались: «Какой же?» Он говорит: «Надо просто простить. Почему вам просто не простить? Зачем вот эти годы разбирательств, зачем нам сейчас много времени тратить на то, чтобы, вот выяснять, кто прав, кто виноват, потом еще все запутано, все еще непонятно, потом еще, даже если мы выясним, кто прав, кто виноват, как это потом приводить к миру? Может быть, просто простить? Это же легко». И Иов говорит Богу: «Господи, почему бы тебе просто меня не простить? Почему бы тебе просто не снять с меня наказание? Ты же можешь это сделать. Почему бы так не сделать?» Посмотрите, как пишет Давид, 143-й псалом. 10 стих. «Дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего от лютого меча, избавь меня и спаси меня». Друзья, он называет Бога дарующего спасения. Он его по-другому величает. Он не говорит: «Господи, почему бы тебе не спасти меня?» Он говорит: «Господи, ты, я знаю, что даруешь спасение». Он уже называет его таким именем, именем дарующим спасение. Друзья, почему Иов унывал, а Давид радовался? В обстоятельствах похожих. Потому что Давид знал, что Бог спасающий, а Иов этого еще не знал. Книга Иова, она очень уникальная, очень интересная. Это книга про праведного человека, который еще не знаком с истиной о Мессии. Вы помните, когда-то мы с вами на таком же членском собрании говорили о том, что один из друзей Иова предложил Иову оправдаться перед Богом. И Иов говорит: «А как я оправдаюсь перед Богом?» И он перечисляет средства оправдания. «Я могу судиться с Богом, но это не поможет, потому что Бог правее меня. Я могу откупиться от Бога, но чем бы я откупился?» И он перечисляет очень много того, чем бы можно было оправдаться перед Богом, и все это не работает. И потом он говорит такие слова: «Ибо нет посредника между нами обоими, который положил бы руку на нас обоих». Но я уже говорил о том, что в древности был такой обычай, когда кто-то хотел кого-то помирить, он ложил руки на них обоих, и таким образом становился посредником между ними. И Иов понимал, что Бог настолько велик, а он настолько слаб, настолько немощен, что не найдется никого, кто был бы с одной стороны настолько велик, чтобы положить руку на Бога, а с другой стороны настолько немощен, настолько слаб, чтобы положить руку на Иова. Такого посредника нет, и поэтому примирение между Богом и человеком невозможно. И в конце книги Иов говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив». Друзья, это в конце книги, но в течение всей книги Иов представлен нам человеком очень хорошим, очень праведным, глубоко верующим, но не знающим истины о Мессии, о спасающем посреднике, который может положить руку на их обоих. То же самое и здесь. Он выражает надежду, но он еще не знает эту истину. Он говорит: «Почему бы тебе не простить меня, Господи?» Он еще не знает, что Господь так и сделает. Он еще не знает, что Господь так и поступит. Он говорит: «Господи, почему бы тебе так не сделать?» Друзья, а Господь слушает его и говорит, ну, сам себе, наверное, Иову еще это не было открыто, он говорит: «Иов, ну, я так и планирую сделать». Потом уже в псалмах написано: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Те же самые ожидания Иова. «Господи, почему бы тебе просто не простить?» И уже псалмопевец говорит: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Уже псалмопевец эту истину знает. Давид эту истину знает. И поэтому он радуется. Он говорит: «Дарующему спасение». Он не выставляет себя праведником, он не пытается заслужить ничего, он называет Бога дарующим спасение. Друзья, Иов, я повторюсь, был очень хорошим человеком. И его наказание, оно было даже не наказанием, а оно было испытанием. Когда сатана был перед Богом, то он сказал: «Даром ли богобоязнен, Иов?» И Господь говорит: «Я тебе сейчас покажу, что человек может бояться Бога даже без того, чтобы Бог его дарил чем-то». Ну и сатана в чем-то прав, ну как бы сказать, видимо прав. То есть очень многие люди, они благодарят Бога только за то, что Бог им что-то дает. И он говорит, даром ли богобоязнен Иов? Вот если у него все забрать, он будет богобоязненным или нет? И Господь проводит через этот путь, доказывая всему духовному миру, что да, есть человек, который богобоязнен даром. Но Иову от этого не легче. Иов-то страдает, он лишился всего. И, конечно, вот в этом пути страданий Иову открывается очень много глубоких истин. Помните, Давид пишет такие слова, что проходя долину плача, в ней открывают источники. Друзья, вот в долинах плача есть такие источники, которых нет в других долинах. И есть такие воды, такие витамины, такие минералы духовной жизни, которые ты можешь почерпнуть, только проходя долину плача. Нигде в других источниках ты ее не найдешь. Иногда у нас бывают такие духовные трудности, болезни, которые исцеляются только источниками в долине плача. И поэтому Господь нас проводит, и там открывает эти источники. Друзья, Иов тоже, ему тоже были открыты некоторые источники. И вот один из самых ярких источников, который он понял, проходя через долину плача, это истина об искупителе. Он говорит, нет посредника. А потом он понял, что есть посредник. Он говорит, Господи, почему бы тебе просто меня не простить? А потом понимает, что Бог так и сделает. И я уверен, друзья, что Иов, когда понял эту истину, когда его сердце озарилось лучом радости от того, что Искупитель жив, и теперь есть и посредник, есть и прощение, есть и искупление, когда он смог, так же, как Давид, в будущем назвать Бога спасающим, друзья, все эти трудности ему стало легче проходить. Почему Давид радуется в трудностях, а Иов печалится? Ответ на этот вопрос очень простой. Потому что Давид знает Бога как спасающего, а Иов еще не знает Бога как спасающего. И хотя он и праведен, хотя он и добр, и хорош, и он всем помогал, но истина о спасающем Боге была для него сокрыта еще. И поэтому в трудностях у него не было надежды. В книге, в послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе, написаны такие слова про ветхозаветних праведников и неправедников, ну, про всех ветхозаветних людей. Ну, конечно, я понимаю, что больше про праведников идет речь. Здесь 10 глава, 4 стих. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Друзья, люди Ветхого Завета, истину об Искупителе, они тоже знали верою. Христос пришел 2000 лет назад, это для нас с вами, для Иова, для Давида он еще не пришел, он придет только в будущем. Но мы живем верою в Спасителя, который был, пришел на землю. Давид жил верою в Спасителя, который будет. Поэтому Давид написал очень много мессианских псалмов, псалмов, в котором он предвосхитил пришествие Иисуса Христа, в котором он очень много говорит о Мессии будущем. И когда Иову эта мысль была открыта, я уверен, что и сердце Иова тоже было обрадовано. Друзья, мы сегодня с вами совершаем вечерю Господню, сейчас мы будем молиться над хлебом и над вином. И я хотел бы сказать одну очень важную мысль, напомнить точнее. Послание к Коринфянам в 9 главе, в 11 главе, в главе, из которой мы все время читаем текст, там есть такие слова. «Сие творите в мое воспоминание». Друзья, заканчивая мою проповедь, я хотел бы отметить именно вот эту мысль. Почему так важно воспоминать о Спасителе? «Творите в мое воспоминание». Почему мы должны помнить о Спасителе? Друзья, потому что если мы забудем о Спасителе, мы переместимся на уровень Иова сразу. Мы сразу станем людьми, для которых нет надежды, которые унывают от постигших их переживаний, которые, смотря на себя, вот Иов смотрит на себя, и он говорит, что я же человек, у которого дни заканчиваются очень быстро, я человек, который ничего не значит, с которым судиться невозможно, ибо я во всем не прав. Вот все Иов так понимает, но а зацепиться надежды-то некуда. Некуда. У него нет истины Спасителя, он еще этого не знает. И поэтому, как апостол потом пишет, якорь крепкий, который как надежда, как якорь. Нет у Иова такого. И поэтому он унывает, поэтому он грустит. поэтому он печалится, поэтому он в таких скорбях находится, друзья. И вот знаете, читая книгу Иова, иногда думаешь, а от чего больше скорбел Иов? От своих болезней и трудностей или от того, что он обречен? И мы видим, что он постоянно говорит об обреченности своей. Казалось бы, вот что его томит. Но как только Давид вспоминает о Спасителе, как только он помышляет о Боге спасающем, а Бог спасающий – это только во Христе, друзья, у него среди трудностей, среди искушений, переживаний появляется надежда, появляется радость, появляется упование. Даже смотря на себя самого и видя свое нечестивое сердце, друзья, он не чрезмерно унывает, потому что он знает, что Бог его любит и спасает. И если Иов только мечтает о прощении, то Давид уже знает о прощении. Друзья, в нашей жизни мы с вами здесь находимся, потому что мы знаем о Спасителе. Я думаю, что здесь бы мы не пришли, если бы мы не знали об этом. У нас членское собрание. Ну, я не имею в виду закрытое членское собрание, но все равно здесь в основном члены церкви. Тем не менее, мы можем в жизни нашей забыть о Христе. Ну, как бы не то, чтобы забыть Его имя или забыть события, связанные с Ним, а забыть вот эту истину: Бог спасающий, Христос посредник, Бог прощающий грехи наши, Христос взявший на Себя свои наши грехи. Друзья, вот однажды Христос говорит ученикам такие слова: «Сие творите в мое воспоминание». Я прочитал одну книгу сейчас, и в этой книге маленький мальчик, совсем маленький, ему, наверное, годика было 2, и это было во Франции во время Великой Отечественной войны, он был евреем, и его родителей забрали в концлагерь, а его матери удалось его спрятать. И приютила его соседка, француженка, соседка приютила у себя. И она назвалась его матерью. Я не буду эту сложную историю все рассказывать, но я скажу, что у этого мальчика была одна фотография. И когда эта мама говорит: «Ты должен назвать меня мамой». Вот эта женщина, которая приютила, говорит: «Ты должен сказать, что я мама». А он говорит: «Но ты же не моя мама». Он говорит: «Если придут солдаты и спросят, ты должен сказать, что я твоя мама. Иначе тебя, ну, тоже заберут». И он сказал, сказал это солдатам, потом сам привык, стал ее называть мамой, но она не хотела, чтобы он забыл свою мать. И поэтому у нее была фотография, она фотографию хранила, и она его имя настоящее написала, и в будущем, когда он подрос, он помнил, ну, хотя бы какие-то отрывочные воспоминания детства у него были о своей настоящей матери. Она погибла в концлагере. Друзья, это история про маленького мальчика, который в 3 года был оторван от семьи, и он все мог забыть, если бы не фотография. Но вот ученики, они же с Иисусом Христом были рядышком 3 года. Разве они могли о нем забыть? Вот Христос говорит: «Творите в мое воспоминание». Ну какая реакция учеников могла быть? Они сказали: «Господи, да мы тебя не забудем». Ну как тебя забыть? Разве мы можем забыть? Мы же не маленькие дети, которые забывают все через полгода. Мы же тебя хорошо знаем. Он говорит: «Творите мое воспоминание». А потом апостол Павел говорит такие слова: «Мы проповедуем Христа распятого». Друзья, апостол Павел, прошу прощения, Иисус Христос, он не просто говорит: «Помните обо мне, как я выглядел, что я говорил», хотя это тоже очень важно, а «Помните о том, что я совершил». Что я спаситель, я посредник. Вот об этом помните, о распятом Христе помните. Друзья, потому что о Христе нам трудно забыть. Я уверен, что у нас никто из нас никогда не забудет о Христе. Но забыть о распятом Христе мы можем. Забыть о том, что Христос за нас умер, мы можем. Забыть о том, что нам грехи прощены, мы можем. Забыть о том, что мы только благодатью и милостью находимся в Божьем присутствии. Мы об этом легко можем забыть. Мы можем забыть о том, что мы теперь дети Божии. Друзья, мы легко об этом можем забыть. Мы легко можем забыть о том, что Бог ценит нас и обращает на свое внимание. Мы об этом можем забыть. И тогда приходит уныние, тогда приходит разочарование, тогда приходит безнадежность, тогда приходит вот такая полная обреченность, друзья. И поэтому Господь через слова апостола Павла напоминает нам, чтобы нам помнить: «Творите в мое воспоминание».